Глава третья. Разговор, который может дорого стоить Филиасу Фоггу. Филиас Фогг вышел из своего дома в Савиль-Роу в половине двенадцатого и, поставив 1375 раз свою правую ногу впереди левой и 1375 раз свою левую ногу впереди правой, прибыл в реформ-клуб. Обширное здание в Пэлмелле, постройка которого обошлась не менее 3 миллионов. Филиас Фогг отправился тотчас же в столовую, 9 окон которой выходили в прекрасный сад с деревьями, уже позлощенными осенью. Там он занял обычное место за столом, где уже его ожидал завтрак, состоящий из ордевр, из вареной рыбы, приправленной Reading Sauce 1-го сорта, из пунцового ростбифа, пирога, начиненного зеленью, из куска честера и, в заключение, из нескольких чашек чаю, специально собираемого по поручению клуба. В 47 минут первого этот джентльмен встал и направился в большую залу, великолепную комнату, украшенную картинами в богатых рамах. Там слуга подал ему неразрезанный «Таймс», и Филиас Фогг принялся за трудное дело развертывания этой газеты с ловкостью, свидетельствовавшую о многолетней привычке к такой операции. Чтение этой газеты заняло Филиаса Фогга до 3/4 четвертого, а последовавшее затем чтение «Дейли Телеграф» до обеда. Обед совершился при тех же условиях, как и завтрак, с присоединением к нему Royal British Sauce. В 8:20 джентльмен появился снова в большой зале и погрузился в чтение Morning Chronicle. 30 минут стали появляться различные посетители клуба и подходить к камину, где разведен был приветливый огонь. То были обычные партнеры мистера Филиаса Фогга и, подобно ему, страстные игроки в вист. Инженер Андрю Стюарт, банкиры Джон Салливан и Сэмюэл Фалентин, пивовар Томас Фланаган, Готье Ральф, один из администраторов английского банка. Лица богатые и уважаемые даже в этом клубе, считающим в числе своих членов различные знаменитости промышленного и финансового мира. «Скажите мне, Ральф, — спросил Томас Фланаган, — на чем остановилось дело о покраже?»
«Должно думать, — отвечал Эндрю Стюарт, — что банку придется проститься со своими деньгами».
«Я так напротив. Надеюсь, — возразил Готье Ральф, — что мы захватим виновника по краже. Полицейские инспекторы, люди весьма ловкие, отправились в Америку и Европу, во все порты и пристани, и этому господину трудно будет от них ускользнуть».
«Значит, имеются приметы вора?» — спросил Эндрю Стюарт.
«Во-первых, это не вор», — ответил серьезно Готье Ральф.
«Как не вор? Этот человек, который украл банковых билетов на 55 тысяч фунтов?»
«Нет», — сказал Ральф.
«Стал быть, он промышленник?» — спросил Джон Салливан.
«Morning Chronicle утверждает, что он джентльмен».
Последние слова произнес Филиас Фогг, голова которого была закрыта волнами бумаги, лежавшей около него. Вместе с тем Филиас Фогг поклонился своим товарищам, которые ответили ему тем же. Дело, о котором шла речь, и которое с жаром обсуждали газеты Соединенного Королевства, произошло за 3 дня до этого, 29 сентября. Связка банковых билетов, составлявшая огромную сумму 55 тысяч фунтов, была захвачена с полки главного кассира английского банка. В ответ тем, кто удивлялся, что такое похищение могло совершиться так легко, товарищ управляющего банком Готье Ральф ограничивался ответом, что в эту самую минуту
Кассир занимался внесением в регистр доходов 3 шиллинга и 6 пенсов, и что нет возможности усмотреть за всем. Но надо заметить при этом, чем и объясняется до некоторой степени случившийся факт, что это удивительное учреждение, называемое английским банком, заботится более всего о достоинстве публики. Нет ни сторожей, ни инвалидов, ни решеток. Золото, серебро, билеты лежат на свободе и, так сказать, под рукою первого встречного. Невозможно подозревать честность какого бы то ни было прохожего. Один из лучших наблюдателей английских нравов рассказывает даже следующее. В одной из зал банка, где он находился однажды, он полюбопытствовал посмотреть поближе слиток золота, весивший от 7 до 8 фунтов, лежавший на конторке у кассира. Он взял этот слиток, осмотрел его, передал соседу, тот другому, так что слиток этот, переходя из рук в руки, дошел до глубины темного коридора и возвратился через полчаса на прежнее место, а кассир даже и не поднял головы во все это время. Но 29 сентября дела шли несколько иначе. Связка билетов не возвратилась, и когда великолепные часы, находящиеся на Drawing Office, пробили 6, время, назначенное для закрытия бюро, английскому банку оставалось только внести 55 тысяч в список убытков. По краже была засвидетельствована обычным порядком. Агенты-сыщики, избранные в числе самых искусных, отправлены в главные порты — в Ливерпуль, в Глазго, в Гавр, в Суэц, в Бриндизи, в Нью-Йорк и прочие с обещанием в случае успеха награды в 2000 фунтов и 5% суммы, если бы она отыскалась. В ожидании сведений, которые должно было доставить следствие, немедленно начатое, сыщикам было поручено тщательно наблюдать за путешественниками при их приезде и отъезде. Но именно так, как говорил Morning Chronicle, было полное основание предполагать, что виновник кражи не принадлежал ни к одному из обществ воров в Англии. В течение этого дня, 29 сентября, было замечено, что джентльмен, хорошо одетый, с изящными манерами, с величественной осанкой, прохаживался взад и вперед по зале выдач, бывшей театром по краже. Следствие дало возможность воспроизвести довольно верно приметы этого джентльмена, которые тотчас же разосланы были по всем полицейским властям Соединенного Королевства и материка. Вследствие этого некоторые разумные люди, в числе их был и Ральф Готье, имели основание надеяться, что вор не ускользнет от преследования. Понятно, что факт этот служил предметом всех разговоров как в Лондоне, так и во всей Англии. Повсюду обсуждали с жаром вероятности успеха столичной полиции. Итак, неудивительно было, что члены реформ-клуба толковали о том же предмете, тем более что один из вице-директоров банка находился между ними. Досточтимый Ральф Готье не хотел даже и сомневаться в успехе разысканий, выражая мнение, что обещанная премия должна сильно содействовать ловкости и усердию агентов. Но его товарищ, Андрю Стюарт, далеко не разделял этой уверенности. Итак, прения продолжались между джентльменами, усевшимися играть в вист, Стюартом, сидевшим против Фланагана, и Фалентином, сидевшим против Филиаса Фога. Во время игры партнеры не говорили ни слова, но между робберами прерванный разговор закипал с новой силой. «Я утверждаю», — сказал Эндрю Стюарт, «что все шансы в пользу вора, который должен быть непременно человеком весьма ловким».
«Полноте», — отвечал Ральф.
«Нет страны в мире, где бы он мог укрыться».
«Вот еще».
«Куда же вы прикажете ему отправиться?»
«Не знаю», — сказал Эндрю Стюарт.
«Но, что ни говорите, земля довольно велика».
«Была когда-то», — сказал в полголоса Филиас Фок.
«Вам снимать, сэр», — прибавил он, предлагая карты Томасу Фланагану.
Прения приостановились на время Роббера. Но вскоре Эндрю Стюарт воскликнул.
«Как была когда-то! Уж не уменьшилась ли земля каким-нибудь способом?»
«Без сомнения», — сказал Готье Ральф. «Я разделяю мнение мистера Фога. Земля уменьшилась, потому что ее объезжают теперь в 10 раз скорее, чем 100 лет тому назад. И это-то самое в настоящем случае ускорит розыски
и даст также вору возможность скрыться скорее».
«Ваш ход, мистер Стюарт», — сказал Филиас Фог. Но недоверчивый Стюарт не был убежден и по окончании сказал: «Надо сознаться, мистер Ральф, что вы нашли приинтересный способ заявить, что земля уменьшилась. Итак, потому что ее можно ныне объехать в 3 месяца. Только за 80 дней», — прервал Филиас Фог.
«И в самом деле, господа», — прибавил Джон Салливан, «80 дней с тех пор, как линия между Роттелем и Аллахабадом была открыта в сети Great Indian Peninsula Railway. И вот расчет, предоставленный в Morning Chronicle. От Лондона до Суэза, через Монсени и Бриндизи, в пакетботах и по железной дороге 7 дней. От Суэза до Бомбея пакетбот 13 дней. От Бомбея до Калькутты железная дорога 3 дня. От Калькутты до Гонконга в Китае пакетбот 12 дней. От Гонконга до Йокогамы в Японии пакетбот 6 дней. От Йокогамы до Сан-Франциско пакетбот 22 дня. От Сан-Франциско до Нью-Йорка железная дорога 7 дней. От Нью-Йорка до Лондона пакетбот и железная дорога 10 дней. Всего 80 дней.
«Да, 80 дней», — воскликнул Эндрю Стюарт, покрывший по рассеянности свою старшую карту. «Но не принимая в расчет ни погоды, противных ветров, крушений, соскакиваний с рельсов и прочего».
«Со включением всего», — сказал Филиас Фок, продолжая играть, так как на этот раз прения нарушили уважение к висту.
«Даже если индусы или индейцы снимут рельсы», — воскликнул Эндрю Стюарт, «если они остановят поезды, разграбят вагоны, примутся скальпировать пассажиров?»
«Со включением всего», — отвечал Филиас Фок, оканчивая игру вскрытием 2 старших козырей.
Эндрю Стюарт, которому приходилось сдавать, собрал карты, говоря:
«Теоретически вы правы, мистер Фок, но на практике...»
«И на практике также, мистер Стюарт.
Желал бы я посмотреть».
«Дело зависит от вас. Поедемте вместе».
«Избави меня, Боже!» — воскликнул Стюарт. «Но я охотно подержу пари на 4000 фунтов, что такое путешествие и на таких условиях невозможно».
«Весьма возможно, напротив», — отвечал мистер Фок.
«Ну так сделайте его!»
«Путешествие кругом света в 80 дней?»
«Да».
«Очень охотно».
«Когда?»
«Сейчас же. Только предупреждаю, что сделаю его на ваш счет».
«Это безумие!» — воскликнул Эндрю Стюарт, которого начинало сердить настойчивость его партнера. «Давайте лучше играть».
«В таком случае пересдайте», — сказал Филиас Фок, «потому что вы заздались».
Эндрю Стюарт схватил карты с лихорадочным движением, потом, вдруг положив их на стол, сказал:
«Хорошо, мистер Фок, я согласен и держу пари в 4000 фунтов. «Успокойтесь, любезный Стюарт», — сказал Фалентин. «Тут не может быть ничего серьезного».
«Когда я сказал «держу пари», — возразил Андрю Стюарт, — «то это всегда дело серьезное».
«Идет», — сказал мистер Фок. Потом, обратясь к своим товарищам, присовокупил. «Я имею 20 000 фунтов, положенные у братьев Баринг. Я охотно рискну ими».
20 000 фунтов! — воскликнул Джон Салливан. 20 000, которые вы можете потерять от малейшей непредвиденной задержки!»
«Непредвиденного нет на свете», — отвечал спокойно Филиас Фок.
«Но, мистер Фок, этот промежуток в 80 дней вычислен как минимум времени».
«Хорошо употребленный минимум достаточен для всего».
«Но чтобы воспользоваться им, необходимо математически прыгать с железных дорог на пакетботы и с пакетботов на железные дороги».
«Я буду прыгать математически».
«Вы шутите?»
«Добрый англичанин никогда не шутит, если дело идет о такой серьезной вещи, как пари. Я держу 20 000 фунтов против кого угодно, что объеду вокруг Земли в 80 дней или в 1920 часов или во 115 200 минут. Согласны вы?»
«Согласны», — отвечали Стюарт, Фалентин, Салливан, Фланаган и Ральф, предварительно условившись между собою.
«Хорошо», — сказал Фок. «Дуврский поезд отправляется в 11:35. Я поеду на нем».
«Сегодня вечером?» — спросил Стюарт.
«Сегодня вечером», — отвечал мистер Фок.
«Итак», — прибавил он, справляясь с карманным календарем, «так как сегодня среда, 2 октября, то я должен быть обратно в Лондон, в этой самой зале клуба, в субботу, 21 декабря, в 11:35.
За неисполнением чего мои 20 000 фунтов, находящиеся ныне у братьев Беринг, будут принадлежать вам, господа. Вот чек на эту сумму».
Пари было заключено, и условие подписано 6 заинтересованными лицами. Филиас Фок оставался совершенно равнодушен. Он, конечно, держал пари не для того, чтобы выиграть, и рискнул 20 000 фунтов, половиной своего состояния, потому только, что предвидел, что он легко может издержать другую половину, дабы довести до конца это трудное, если даже и исполнимое предприятие. Что касается его соперников, то они, по-видимому, были взволнованы не вследствие ценности ставки, но потому, что они совестились ратовать против невозможного. Пробило 9 часов. Мистеру Фогу предложили оставить вист, чтобы сделать приготовление к отъезду.
«Я всегда готов», — отвечал этот невозмутимый джентльмен, и, сдавая карты, сказал: «Бубны козыри. Ваш ход, мистер Стюарт».